путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Муроме. Одном из древних или древнейших городов России, который входит в Золотое кольцо России. Муром стоит на левом берегу реки Ока, во Владимирской области. И, между прочим, Муром впервые упоминается в летописи 862 года. Вот что мне удалось узнать из интернета. Кстати, я однажды была в Муроме проездом, правда?
Недолго.
Ты был? Все ли я верно перечислила из интернета, мы узнаем у нашего сегодняшнего путеводителя. Надежда Бибенина с нами на связи, историк, экскурсовод, жительница Мурома. Надежда, здравствуйте.
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 Ну так Муром. Когда же свою историю начинает этот славный город?
Вы совершенно точно сказали, что первое упоминание о Муроме относится к 862 году. И в этом году Мурому уже исполняется больше 1000 лет. Он входит в пятерку самых первых русских городов, которые упоминаются. И 862 год – это дата упоминания, а не дата основания города. У нас есть множество свидетельств, археологические раскопки, находки в археологических раскопках и так далее, которые свидетельствуют, что Муром был основан гораздо раньше.
Ух ты!
Гораздо раньше.
Угу. Гораздо раньше.
И насколько же раньше?
Насколько сейчас позволяют судить те же самые археологические находки, что в V веке на левом высоком берегу реки Оки уже жили племя финно-угорское, которое называлось Мурома. И именно от этого племени, которое населяло высокий берег, осталось название нашего города, что буквально значит «Мур и Ма», поселение, живущее на возвышенности у воды, то есть обозначено географическое место, на котором Муром основан.
Вон оно как. Значит, Муром – это финно-угорское название.
Это финно-угорское название, да. Большинство историков склоняются к этому, что это название осталось, а именно от финно-угорского племени с одноименным названием.
Надежда, а с течением времени название не менялось никогда? Или все-таки были попытки переименовать, например, город Муром?
Нет, по крайней мере, я об этом никогда не слышала, и Муром всегда носил такое название.
Ну, хорошо,
повезло Мурому.
Повезло. С тех пор никаких артефактов-то и не осталось, наверное, да? Вот с того Мурома, который.
У нас осталось богатейшее наследие. Как мне кажется, например, в раскопках были обнаружены погребения именно времен племен Мурома этой эпохи и чудесные ювелирные украшения, которые свидетельствуют о высокой культуре и племени Мурома, и о высоком развитии ремесла ювелирного.
Подождите, это 5 век. А почему тогда все-таки дата основания считается 862-й? Непонятно.
Это не основание.
Ну,
это
упоминание.
Первое упоминание. Да, упоминание в письменном источнике, но, вероятно, потому что не было ранее сохранившихся письменных источников, ведь не зря «Повесть временных лет» считается самой древнейшей и, наверное, одной из первых именно письменных упоминаний.
Я немножко, конечно, забегу вперед, Надежда, но если что, вы меня поправьте. Все вот эти вот артефакты еще с V века, они, наверное, у вас в краеведческом музее хранятся, где можно это все посмотреть.
Да, конечно, только наш музей уже настолько богат разными единицами хранения, около 200 тысяч единиц хранения на данный момент. И в том числе археологические находки, музей получил звание не краеведческого, а историко-художественного музея, и он у нас занимает несколько зданий в городе. Очень достойный музей. Всегда советую его к посещению для знакомства более глубокого, более обширного с историей Мурома.
А у вас там есть что-нибудь любименькое? Ну, знаете, как бывает, любимый источник...
Павильон?
Ну, павильон, может быть, какой-то экспонат.
Их несколько. Например, это фрагмент деревянной трубы сети водопровода, который был проведен один из первых в России. И интересный экспонат – это велосипед-паук с огромным колесом, забраться на который можно было только по деревянной лесенке.
Так это все из каких времен, извините? Велосипед явно это что-то ближе к нам уже.
Это 19 век.
Это уже ближе к нам.
Ну и украшения племени Мурома, о которых я уже говорила.
Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда».
И сегодня мы в Муроме.
Сегодня мы в Муроме, да. Надежда, Ну, давайте немножечко от финно-угров уже уйдем.
Куда же от них деться?
Туда уже подальше, уже поближе к нам. Что осталось вот с былых времен, я имею в виду, какой вот Муром сейчас не современный, а вот с того времени еще, я не знаю, с Ивана Грозного что-то осталось?
Конечно, от Ивана Грозного у нас осталось богатейшее наследие, а именно... Это каменные храмы. Кстати, это были самые первые каменные строения в Муроме, построенные именно на его деньги. Один из великолепнейших образцов русского узора Че. Это особый архитектурный стиль, который отличается красивостью, большим количеством украшений во внешнем убранстве. Это Благовещенский монастырь и ряд других каменных храмов. В том числе на набережной. Он невысокий, всего 24 метра высотой, но шатровый храм, который входит во все учебники по архитектуре благодаря своему уникальному 32-гранному шатру. И проектировали его, кстати, псковский зодчий, Барма и Постник, те самые, которые спроектировали великолепный собор Василия Блаженного в Москве на Красной площади.
Это вы сейчас говорите о Благовещенском, да, монастыре?
Я говорила, рассказывала о двух. Благовещенский монастырь.
А второй
это
какой?
Русское узорочье.
Да, а второй?
Это храм Шатровый Козьмы и Дамиана.
А, Козьмы
Шатровый
и
храм Козьмы и Дамиана, который стоит у нас на набережной. И хоть он и невысокий, но он привлекает взгляды и местных жителей, и гостей города.
Но, насколько я знаю, еще славится Муром Троицким монастырем.
Безусловно, многие сейчас в Муром приезжают, зная о наших святых, покровителей одноименного праздника Дня семьи, любви и верности. Им действительно молятся о семье, о рождении детей. И мощи нашли новый дом, будем говорить так, с 1992 года. Они действительно находятся в Троицком женском монастыре, монастыре 17 века.
Итак, получается, что Троицкий монастырь – это мощи Петра и Февронии.
Да.
А Благовещенский, зачем туда нужно обязательно посмотреть, сходить?
Там не только есть чудотворные иконы, которые также славятся по всей России и по всему православному миру, но и, конечно, главной святыней являются мощи крестителей Муромской земли Константина и его сыновей Михаила и Федора, которые в XI веке смогли убедить муромских язычников принять православную веру.
Ну и еще хотелось бы, Надежда, чтобы вы назвали еще один монастырь, который упоминается чуть ли не в повести временных лет. Это Спасо-Преображенский монастырь.
Совершенно верно. Это один из самых древних монастырей в России. Он тоже находится в нашем древнем городе Муром. Упоминается он в 1096 году. И строительство этого монастыря связано с Глебом, это первый муромский князь. Думаю, что об этих князьях тоже все знают эти имена. Это Борис и Глеб. Даже в курсе школьной истории упоминаются эти князья. Вот Глеб основал действительно недалеко от города Муром на Спасской горе Спасо-Преображенский монастырь. Он долгое время назывался Спасским, что на Бору, поскольку был окружен, как мы предполагаем, сосновым лесом, то есть бором. Даже стоял не в самом городе, а чуть поодаль от центральной горы, которую мы называем Кремлевской горой в городе Муром.
О Кремле тоже надо было, наверное,
обязательно поговорить. Да, вот чтобы немножечко подвести такой итог. Надежда, итак, какие обязательные, допустим, к посещению, ну, понятно, что можно туда прийти и помолиться, но вот обязательно для туриста посещению монастыри и храмы в Муроме. Перечислите еще раз их, пожалуйста.
В Муроме обязательно к посещению, чтобы насладиться богатствами, сокровищами нашего города, нужно посмотреть Благовещенский мужской монастырь, где главной святыней являются мощи крестителей Муромской земли Константина, Михаила и Федора, Спасо-Преображенский мужской монастырь, где большое количество святынь, в том числе уникальная, открытая, можно сказать, святыня, это палец Ильи Муромца в деревянной скульптуре в натуральную величину. Можно увидеть, как выглядел богатырь при жизни. И Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февронии, муромских чудотворцев, покровителей семьи, любви и верности.
Вот оно как. Кстати, я была, да, в Муроме, посещала Троицкий монастырь и преклонялась перед мощами Петра и Февронии. Потому что, ну, я знаю, что существует, обязательно надо приехать в Муром, чтобы к тебе принц твой, да, встретить своего суженого ряженого. И ты знаешь, да, сбывается, Семён, встретила я.
Я думаю, по Мурому мы еще походим сегодня.
Обязательно походим, потому что речь зашла об Илье Муромце. Мы обязаны об этом поподробнее узнать.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в Муроме. Наш путеводитель Надежда Бибенина, историк, экскурсовод, жительница Мурома. Надежда, Муром, родина Ильи Муромца, русского былинного героя. Что осталось от Ильи Муромца? И как Муром, собственно, ну, и не знаю, вспоминает об этом факте, сам город?
В Муроме каждый житель знает об этом славном земляке, былинном богатыре Ильи Муромце. У нас стоит на Кремлевской горе, на смотровой площадке, памятник, единственный в России, былинному богатырю. Также в Карачарово, на родине Ильи Муромца, сейчас это микрорайон нашего города Муром, есть наследие, как бы мы сказали, это ключи, родники, в которых вода считается при молитве, при особом благоговейном ее потреблении, дарует людям здоровье, исцеление от всяческих телесных недугов. Также сейчас в Карачарове, если говорить о современности, открыли великолепнейшую, я ее называю, усадьбу Ильи Муромца, хотя, может быть, это и неправильно, но это целый комплекс, тоже в селе в Карачарово, на его родине, где стоят на данный момент избы. Это зимняя изба, летняя изба, точно такие же, в которых мог проживать Илья Муромец. То есть они относятся к времени XII века, тогда, когда, собственно, он и жил, и совершал свои былинные подвиги. И частица мощей, которую я упоминала, это палец Ильи Муромца, который подарили монахи Киево-Печорской лавры, поскольку мощи Ильи Муромца, будем говорить так, целиком находится там, а на родине Ильи Муромца сейчас находится под стеклышком настоящий палец Ильи Муромца. То есть его можно прямо увидеть, не только прикоснуться к нему, но и воочию увидеть, как же выглядят святые нетленные мощи нашего русского богатыря и святого, поскольку в XVI веке Илья Муромец был причислен к лику святых.
Вам не обидно, что мощи Ильи Муромца находятся за рубежом?
Нет, конечно. Я считаю, самое главное, чтобы они были в целости и сохранности. А уж там, где конкретно они лежат, я думаю, что на данный момент это не самая большая проблема.
Добрая Надежда.
Вот, Надежда, вы сказали Карачарово, да, вот это село. Я и хотела уточнить, далеко ли от самого города до этого села. Но вы же сказали, что это микрорайон.
Теперь уже.
Да,
теперь
сейчас
уже
присоединили Карачарово, и сам Муром разросся как город. Строятся новые кварталы. И Карачарово тоже издревле славилось как село крепких хозяйственников. То есть там всегда жили люди, которые много трудились. Трудились на земле, выращивали вишни, вывели особый сорт, так назывался он, карачаровских огурцов, семена которых настолько высоко ценились, что даже в XIX веке есть такие сведения, сохранились, что давали взятки в учреждениях семенами карачаровских огурцов. Вот настолько был чудесный сорт.
Ну, как
этих огурцов.
А сейчас можно, да, их попробовать?
Конечно, до сих пор и карачаровские вишни, и карачаровские огурцы можно купить у нас на рынке в городе Муром. Он находится у нас в центре. Сейчас тоже новое здание нашей Муромской городской ярмарки. И город очень преображается. Маленькими шагами, но преображается.
В Москву, жаль, не завозят, по-моему, карачаровские не огурцы, не карачаровскую вишню.
Название мне это знакомо.
Но хорошее название.
Название,
да,
мне это знакомо, только я не очень понимаю, с чем это связано.
А вот вы сказали дом, где Илья Муромец. Это что сейчас, музей? Туда можно зайти, посмотреть, как жил Илья Муромец?
Конечно, это площадка.
Печь, на которой он лежал 33 года, извините, да.
И это тоже обязательно в зимней, в летней избе. Все построено по тем знаниям, которые у нас есть. То есть ровно так же, как строили избы в XII веке. Та самая подлинная изба Ильи Муромца до наших дней, конечно, не дошла. Но если бы она дошла, опять-таки, это было бы настоящим чудом, поскольку жилье строили из дерева. Мы понимаем, что это не самый долговечный материал, из которого, да, постройки совершаются, но в Карачарово сохранилось место, где по преданию стояла та самая изба Ильи Муромца.
Там, наверное, сейчас табличка, да, какая-нибудь стоит?
Табличка. Висит деревянная есть. Табличка, да, что по преданию на этом месте стояла изба Ильи Муромца.
Вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Хорошо, Надежда, понятно. А сохранились ли, может быть, какие-нибудь вековые дубы, которые Илья Муромец с корнем вырывал и бросал в оку?
Да-да-да, действительно, в Карачарово русло реки Оки отделяется от основного русла и идет вдоль села Карачарово. По преданию, это русло было сделано как раз теми самыми вековыми дубами, которые Илья Муромец вырывал с корнем и бросал их в русло реки Оки. Можно, правда, не в самом Муроме, конечно, уже в нескольких километрах от устья, но вылавливали и в советские годы эти дубы, находили. И даже был период, когда можно было увезти как сувенир частичку мореного дуба.
Мореного?
Мореного из реки Оки, да, того самого, который вот долгое время находился в воде.
Понятно. Вы вот это называете мореным дубом.
У меня еще один вопрос по поводу былинного героя.
Давай.
По поводу камня. Ну, как мы в былинах читаем. Mm. Стоит камень, пойдешь налево, пойдешь направо. Может быть, в Муроме тоже что-то подобное есть?
На въезде в город к 1000-столетнему юбилею города в 1962 году всех путешественников со стороны Москвы, Владимира, встречает былинный камень, на котором высечено лицо Ильи Муромца и слова из повести временных лет. В лето 862 года первое население Мурома – Мурома.
Но не пойдешь налево, пойдешь направо,
но
ничего там этого нет. Я тоже хотела узнать это.
Нет, этого нет. Это весь текст, который вот написан на этом камне.
Врут
таких
в сказках,
указателей.
Понятно.
Да, это только в сказках.
Ну, вот. А вот этом соловье-разбойнике, наверное, ничего-то и нет, который против Ильи Муромца-то боролся. Да? Он же там, который свистел-то.
У нас, конечно, нет, но из Мурома дорожки, которые... опять-таки, как верят, в Киев проложены, они тоже вот благодаря Илье Муромцу протоптаны эти дорожки из Мурома в Киев, благодаря былинному богатырю нашему Илье Муромцу.
Слушайте, вы упоминали там чуть-чуть раньше Кремлевская стена. Но все-таки интересно,
да.
Кремль-то был, есть, сохранился, или только стена, или, может быть, просто общее название, не более того.
В Муроме, конечно, как в любом граничном городе, а Муром до 16 века был восточной границей Руси, и рекой Окой заканчивалась Русь на востоке. Конечно, Кремль в Муроме был. И очень часто путешественники, которые проплывали вдоль Мурома, Кремль изображали каменным. Но это преувеличение. В Муроме каменного Кремля не было никогда. Собственно, поэтому сейчас в Муроме нет Кремля. Есть только холм, вот тот самый холм, который именуется Кремлевским холмом. Кремль у нас был из дерева, дубового и соснового чистокола. Было использовано для строительства Кремля, как предполагают исследователи, около 21 тысячи бревен. Было несколько башен, и глухие башни, и угловые башни, и трое ворот. То есть с трех сторон можно было въехать в наш Кремль. Но, к сожалению, в XVIII веке по ветхости наш Муромский Кремль деревянный был разобран.
Досадно.
Да. Я бы еще о великих личностях хотела поговорить. А знаешь ли ты, Семён, что на Муромской земле родилась Надежда Осиповна Ганнибал, между прочим, мать великого нашего всего Пушкина?
Не знал, признаюсь.
Да, Надежда. Сохранилось ли что-то в память о Надежде Осиповне Ганнибал в Муроме?
На данный момент, из того, что известно мне, только наследие великого поэта, как и по всему миру. Конкретного связано с этим именем, сейчас я не могу вот так вот сказать навскидку, но могу рассказать о другом известнейшем моем земляке, изобретение которого используется повсеместно, даже вот для того, чтобы записать программу, в которой мы участвуем, это Владимир Зворыкин, изобретатель телевизора.
Отец телевидения, да.
Отец телевидения, как его еще называют, русский подарок Америке, поскольку Владимир Зворыкин, хоть и родился в Муроме, начал свое обучение здесь, в Муроме, и затем продолжил его в Санкт-Петербурге, но в связи с революцией он был вынужден эмигрировать в Америку, поскольку сам он говорил, что жизнь свою хочет посвятить науке, а не политике. Сделать это было на тот момент в России невозможно. Поэтому его изобретение в 1933 году было сделано уже в Америке.
Вот богата муромская земля. Смотри, Петр Феврония, Борис Глеб, да? Илья Муромец, Надежда Осиповна Ганнибал, мать Пушкина.
Зворыкин теперь уже.
Зворыкин. Ну и, конечно, Надежда Бибенина, наш сегодняшний путеводитель, историк, экскурсовод. Мы сегодня путешествуем по славному городу Муром.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Я тут посмотрела, что из Москвы до Мурома можно добраться на машине всего за 4 часа.
Понятно.
На поезде можно с Казанского вокзала тоже за 4 часа.
Легко.
На автобусе за 7 часов.
Угу.
Самолеты, как я думаю, в Муром не летают.
Не летают?
Не летают.
Не летают.
Самолеты
просто пролетают.
Пролетают мимо.
Пролетают над Муромом, да.
У нас с нами на связи наш путеводитель сегодня Надежда Бибенина, историк-экскурсовод. Надежда, я знаю, что, между прочим, в Муроме есть автомобильный мост, вантовый мост, который в 2013 году был признан самым красивым мостом в России.
Совершенно верно.
Вот, Надежда подтверждает это.
Так.
Хорошо, это из современности. Что есть? Потому что мы поняли, что обязательно нужно в монастыри сходить, зайти в Муроме, потом в дом-музей Ильи Муромца. Так вот, современно. Проведите для нас, Надежда, экскурсию по Мурому. Что еще можно посмотреть в Муроме? Ваше самое любимое место. И с чего нужно начать, наверное?
Можно я немножечко так упрощу
Семён
задачу?
Любит переформулировать мои
чуть-чуть.
Вопросы.
Не, не всегда. Ну вот, чтобы просто Надежда поняла, вот как бы вы повели по Мурому, ну, экскурсию друзей? Вот не просто людей, которые пришли, там, денег заплатили, сказали, ну-ка, давай нам экскурсию, а вот своих близких людей.
За исключением монастырей, конечно, я бы показала в первую очередь центральную улицу нашего города, которую можно по праву назвать парадной улицей. Это улица Московская, которая сохранила первый ее квартал, полностью сохранил застройку XIX века. Это красивые дома, в том числе в которых в одном из них находится музей наш. И затем прошлись по центру города, с Кремлевской горы, со смотровой площадки, посмотрели бы и полюбовались заокскими далями. И, конечно, прогулка по набережной. Все-таки наш город стоит на реке Оке, и набережная, я считаю, это обязательная часть программы. И зимой, и летом комфортно пройтись. Можно проехаться на машине, можно прогуляться пешком. Летом у нас организованы площадки для игры в пляжный волейбол, раздевалки и оборудованные места для того, чтобы можно было искупаться, загорать прямо в черте города, то есть прямо на нашей набережной. И, конечно, обязательно по Оке на нашем прогулочном теплоходе прокатиться. Он у нас двухпалубный, довольно часто ходит, практически каждый час. И Максим Горький, который несколько раз был в Муроме, он подчеркивал, что кто не видел Мурома с Оки, тот не видел русской красоты.
Mm-hmm. Я только хотела уточнить, да, можно ли на каком-нибудь катерочке покататься? Ну, вот Надежда и ответила на вопрос.
Вот тебе, пожалуйста, ответ, да.
Хорошо. Надежда, а что же такое Муром-тепловоз? Бронепоезд
это
у вас там стоит.
Да, это один из крупнейших заводов города Муром. И у нас действительно, когда в 1942 году на рельсы военные был спущен бронепоезд, который прошел абсолютно всю Великую Отечественную войну, встретил победу в 1945 году в городе Франкфурт-на-Одере, и его главной победой, такой наиболее значимым сражением считают очную схватку с немецким бронепоездом, который назывался «Адольф Гитлер». Наш Илья Муромец разбомбил немецкий бронепоезд и вышел абсолютным победителем. победителем. Сейчас макет этого бронепоезда стоит в одном из красивейших парков города Мурома, и каждый может его увидеть, даже походить вокруг него и сфотографироваться с ним. Назван этот бронепоезд в честь нашего былинного богатыря Ильи Муромца.
Назовите только парк, в котором стоит вот этот вот бронепоезд, чтобы точно можно было его увидеть, посмотреть.
Этот парк сейчас носит название 50-летия советской власти.
Вот так и называется, 50 лет советской
власти.
Да,
он власти. Он сейчас так парк. И называется, да.
Какая прелесть, да. Название не поменяли. Не, я не к тому, что я за какие-то там есть категории, просто история. Историю надо беречь. Какая есть, такая и есть. Чего от этого прятаться и куда бежать? Муром сохраняет историю, я так понимаю, историю древнюю, историю прошлого, совсем недавнего прошлого. И в этом смысле, как вам живется в городе, который так наполнен историей?
Замечательно. Наш город красивый, очень зеленый, со свежим воздухом, с красивыми закатами. Здесь жить одно удовольствие.
Романтичное.
Так Надежда Бибенина описывает свой родной город Муром. Это программа «Путеводитель» на радио «Звезда». Еще немножко из истории. Я знаю, что, Надежда, у вас до сих пор действует водонапорная башня, которой 150 лет.
И она действующая. От Ивана Грозного? А, 150 лет.
150.
Мало ли.
Совершенно верно. В центре города высится наша водонапорная башня. Водопровод в Муроме был проведен почти в том же году, что и в столице. Ненадолго мы отстали. Наличные средства нашего городского головы, как тогда называли мэра города в XIX веке, Алексея Ермакова. И по его завету вода для всех, кто пользовался водопроводом, должна была быть абсолютно бесплатной для всех горожан. И заветы Ермакова продолжаются по сей день. Сейчас и гости, и жители Мурома могут набрать чистой воды совершенно бесплатно. Зимой вода набирается внутри башни, а летом круглосуточно снаружи установлена кнопка, нажав на которую, течет вода. Совершенно чистая, и повторю, что это совершенно доступно для всех бесплатно.
Но в домах-то все-таки за водоснабжение платить нужно. Давайте так, чтобы никого не вводить в заблуждение.
А вот проект из старинного.
Да, из водонапорной башенки можно набрать воды бесплатно.
Можно набрать бесплатно, да, чистой воды, чистая питьевая вода.
Надежда, на ваш взгляд, какое для вас самое красивое место в городе?
На мой взгляд, конечно, это Кремлевская гора и территория смотровой площадки.
Значит, откуда мы про смотровую площадку?
Великолепный вид.
Да, это где-то наверху находится? Это как это?
Да, а весь наш город находится на 7 холмах. Ну, исторически выделяют 7 холмов, поэтому, да, это один из холмов, тот центральный, о котором мы уже не раз сегодня говорили, и смотровая площадка. Окский парк, если набирать по навигатору, неважно, пешеходному, автомобильному, это территория Окского парка.
Цифра 7 прям такая. Смотри, Москва на 7 холмах и Муром на 7 холмах. Муром – маленькая Москва.
Счастливое число.
Счастливое 7. Число. Ну, хорошо, вот мы прошлись. Кстати, набережная длинная, я не услышал.
Набережная у нас протяженность около 2 километра.
А, недолго. То есть туда-сюда можно пройтись за вечерок, так прогуляться можно. В одну и в другую сторону.
Да.
Я вот еще слышала, что с названием там 50 лет советской власти, угу. Еще у вас есть площадь Крестьянина.
Да, действительно, такая площадь есть.
Вот название, кстати, да. Почему такое название? Площадь Крестьянина.
В Муроме крестьяне, потому что есть.
Были.
И были.
Это, безусловно, в Муроме крестьяне были и есть. Такое название осталось у площади, так как это была часть торговой площади, а весь центр города у нас использовался именно, если можно так сказать, как торговая площадь. И вот на этой части площади крестьяне осуществляли торговлю различными товарами. Поэтому исторически сохранилось такое название площадь крестьянина.
Не крестьян, ведь видишь,
да
как?
Да вот видишь, а да, как интересно, да. И на это я обратила внимание, почему именно так вот,
ну,
такое
так,
название.
Как-то так повелось. Слушайте, а вот смотрите, человек, допустим, родился в Муроме, закончил школу в Муроме, а учиться где?
У нас есть несколько среднеспециальных учебных заведений. Это, например, педагогический колледж, который основан на базе гимназии для девочек, которую тоже, кстати, основал Ермаков, о котором я упоминала. У нас есть строительный колледж, технический колледж и филиалы высших учебных заведений. Например, филиал Владимирского государственного университета имени Столетовых.
То есть учиться есть где, молодежи? Нормально?
Учиться, да.
Что касается гостиниц, туристы приезжают остановиться. Есть где, чтобы не во Владимир ехать, а именно в Муроме? Много ли гостиниц?
В Муроме сейчас есть несколько гостиниц, которые имеют категорию 4 звезды. Это очень комфортные для проживания отели. В Муроме есть несколько частных гостиниц, небольших, которые, например, находятся в купеческих домах, восстановленных, то есть можно прям вот в самом историческом месте пожить. И квартира в Муроме нет проблем с тем, где остановиться. А,
ну, чтобы снять, можно взять снять в аренду.
Да, да, снять квартиру в аренду.
Ну, это очень хорошо. Да.
А, кстати, сказать, вот раз...
То есть на разный кошелек.
Напомню, что слушаете вы программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Мы сегодня в Муроме. А вот смотрите, если уж мы говорим сейчас о том, что это город туристический, как, по вашим наблюдениям, за последние годы поток туристов увеличился по Золотому кольцу, по вообще в Муром приезжающих, или остался таким?
Давай на Муроме сосредоточимся.
Все-таки, да.
Именно, да, вот Муром. В Муроме, да, поток туристов увеличился?
Я считаю, что да, увеличился поток туристов. Многие даже рассказывают о том, что Муром всегда объезжали стороной, не заезжали, а сейчас делают иначе. Муром развивается, плюс сейчас скоростная трасса уже открыта из Москвы до Мурома, М-12. И вот то, что на автобусе за 7 часов можно добраться, это, наверное, немного устаревшие сведения. По вот новой трассе это также 3-4 часа занимает путь для любого вида транспорта.
Ух ты!
Но она платная?
Видимо,
я
наверное.
Понимаю,
она платная, да.
И
дорога
там нет,
платная.
Нет светофоров, нет никаких.
А автобусы могут, да? Пассажирские автобусы обыкновенные.
Круто.
По платной конечно. Трассе.
Круто, конечно.
Да? За 3 часа. Ну, замечательно. Ну, отлично. Мы выяснили, что остановиться туристу есть где.
А
посмотреть
есть.
Точно есть, что в Муроме. А что же поесть?
Где?
Действительно. Есть ли какие-то уникальные, так скажем,
муромские
блюда? Да, расскажите нам, Надежда, пожалуйста, об этом.
Конечно, стоит первое, о чем рассказать, это о муромском калаче. На гербе нашего города 3 золотых калача. И в Муроме продолжают традиции хлебопечения, и в том числе в монастыре в Спасо-Преображенском можно попробовать знаменитый муромский калач, который по вкусу отличается от всех других хлебных изделий.
Он такой кругленький. Ну, в смысле, он но, такой резной.
Во-первых, да, почему, как он отличается по вкусу? И это вот тот самый тертый калач.
Это тот самый тертый калач.
А что такое тертый
калач? И по форме тертый калач – это калач, который вымешивают особым образом, поэтому и называют его тертым калачом. По форме наш муромский калач похож на навесной замок. Я думаю, что все представляют. Это тонкая часть, которая называется ручка. Это самая пухлая часть внизу, которая находится, да, под ручкой. Называется она брюшко в нашем калаче. И выплывает под брюшком губа. И от нашего, именно от формы муромского калача пошло выражение «дойти до ручки», потому что за самую тонкую часть держались, все вокруг съедали, а ручку бросали на землю для птиц, собак и так далее. И вот про тех людей, которые поднимали эту хлебную ручку с земли, про них и говорили: «О, он дошел до ручки», имея в виду вот его бедность.
Ну, как здорово.
Ну да, вот это исторический факт я
вот
знала.
Я вот это не знала. Я знала о тертом калаче, но вот то, что дошел до ручки, не знала.
Да-да-да, нет, ну это очевидный факт. Просто я не знал, что он из Мурома пошел, вот этот факт этого калача.
Это, да. Калач пошел из Мурома.
Калач, это понятно, я про ручку.
Обязательно муромский калач в Муроме надо попробовать.
Что еще?
Обязательно. Так как наш город стоит на воде, я бы, конечно, рекомендовала попробовать рыбу, муромскую рыбу, которая вылавливается в водах реки Оки. Это, например, и стерлядь, которую называют царской рыбой. Ее до сих пор она есть в Оке, и можно ее попробовать. Котлеты из щуки – это тоже такое блюдо, да, городов, которые стоят на воде. Ну и, наверное, муромский квас, который завоевывает множество наград на выставках именно продовольственных. Вот стоит тоже его попробовать.
Вот, я услышала, муромский квас. Мне тоже рекомендовали, что именно в Муроме обязательно муромский квас. Не знаю, что там в нем особенного.
Что подмешиваете-то?
Это муромский секрет, пусть будет.
Муромский квас я пробовал.
Ты пробовал,
я в Москве. Ну, я не знаю, отличается ли тот, который у вас, от того, что бывает в Москве периодически. Я наталкиваюсь на этот напиток. Я пробовал.
То есть муромский калач запьем муромским квасом.
Так нет, калач-то вряд ли здесь продают. Его, скорее всего, там нужно покупать. Это все-таки мучной продукт, он пропадает. А квас нет, квас есть муромский маской.
Ну и, наконец, тогда, Надежда, наверное, уже заключительный вопрос. Что обязательно нужно привезти? Ну вот калач мы, не, наверное, не сможем привезти из Мурома. Хотя за три часа-то ничего страшного. Часа, да. Из Мурома на память.
Сувенир.
Как раз из Мурома и можно привезти наш муромский калач, вот поскольку благодаря технологии он хранится долгое время, примерно неделю, а то и дольше, он остается таким же свежим и вкусным, как вот только что выйдя из печи. Также из Мурома. Я думаю, что сувениры, которые связаны, конечно, с фигурой Ильи Муромца, Петра и Февронии, это иконы Петра и Февронии, разрешают их освещать даже на мощах, то есть прикладывая икону к мощам Петра и Февронии. Ну и изделия наших ремесленников. Они совершенно разные, как и в любом другом городе. Это и вещи, сваленные из шерсти, и кожаные изделия у нас есть мастерские. Это картины муромских художников, поскольку Муром еще часто упоминают как город художников. Ну и так, что приглянется, как говорится.
В общем, есть что утащить из Мурома.
Да, к сожалению, наше время заканчивается. Время Муром – великолепный город. Я говорю, я там была проездом, но после нашего сегодняшнего разговора мне опять хочется туда вернуться и более подробно его изучить.
Тем более, когда можно на машине добраться туда за 3 часа.
За 3 часа,
красота.
Да. Спасибо вам большое, Надежда. С нами на связи была Надежда Бибенина, историк-экскурсовод, жительница Мурома. Мы сегодня путешествовали по одному из самых древних городов нашей страны.
Спасибо. Надежда.
Спасибо и до встречи.
Спасибо
с Мурами.
За внимание. До свидания.
До свидания. Пока-пока.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».